Добрый вечер, друзья. Судьба отечественной интеллигенции вам известна. Описывать вам ее отсюда особенно не нужно. Но заграничная интеллигенция судьбами своих интеллигентных коллег в России, естественно, интересуется и хочет знать, что происходит и что может будет происходить. В начале октября в Лондоне состоялись лекции под названием «Интеллигенция после коммунизма». Лекции давал гость наш сегодняшний в студии, он приехал из Парижа. Прошу любить и жаловать, дамы и господа, Александр Гинзбург. Здравствуйте. Вы знаете, Александр, я бы хотел начать издалека. Настолько издалека, что даже и разговаривать сначала не надо.
Как во всякой лекции.
Да, как во всякой лекции. Начнем издалека с музыкальной заставки. Это песня Ленька Королёв. Всем хорошо знакомая, но через минуту мы узнаем, почему мы ее играем.
Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля, ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий, если другу станет худо и вообще не повезет. Он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет. Но однажды, когда мистер Шмидт и как вороны разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипченку, как корону, на бекрень и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь. Потому что тот король был один уж, извините, королевой не успел обзавестись. Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и правда стреляют, не для Леньки сырая земля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля. Потому что виноват...
Песня о Леньке Королеве в исполнении Булата Акуджавы. Вы знаете, Александр, когда песня играла, Леонид Владимирович, сидящий рядом со мной, сказал, что ведь я представлял его на первом концерте Булата Акуджавы. Леонид Владимирович.
Да, на самом первом концерте в Доме журналиста в Москве. До того у него не было публичных выступлений. Целый комитет тогда создался под руководством такой очень активной нашей секретарши клуба Эллы Хачикян. И в конце концов Элла... значит, сумела все это организовать, получить, пробить разрешение и получить Булат. То есть Булат-то, конечно, очень охотно, пожалуйста, он хотел выступать, но ему не давали. И вот я его объявил, Булат Шалвович Акуджава, больше ничего я не сказал, три слова, за что получил резкий выговор от него сразу, как только он спел первую песню «Бумажный солдат», была первая песня, я помню. Потому что он сказал, какой тебе Шалович, я Булат Акуджава. Вот такое у меня воспоминание.
Александр, а вы ведь знакомы были с Акуджавой? Вы на этом первом концерте были?
Нет, я к этому времени уже сидел, и в том числе в какой-то мере и за песней Акуджавы.
Таким образом, Ленька Королёв не случайно прозвучал сегодня.
Я слышал эти песни не на первых концертах, которые начались в 60-м году, а за два года, за год до этих концертов в Литобъединении «Магистраль», куда ходил молодой литсотрудник Литгазеты Булат Акуджава. И где он... собственно, это было единственное место тогда, где он по-настоящему пел свои песни. И когда затевался первый самоиздатский журнал, журнал «Синтаксис» в конце 59-го года.
Под редакцией Гинзбурга.
Вот, туда как раз совершенно естественно вошли 5 песен Акуджавы, и в том числе Ленька Королёв. Но надо сказать, что родная власть выдержала тогда 3 номера журнала, а когда мы почти сделали 4-й, меня арестовали.
Вы знаете, я эти времена помню по своей юности. Я знаю, что напечатать что-нибудь, даже одну букву без литовки, было совершенно невозможно. Я знаю, что в то время регистрировались даже пишущие машинки.
Совершенно верно. А так, когда пришла в голову идея самиздатского журнала, то друзья сказали, что я сумасшедший. Потому что, причем теми же самыми словами, ведь даже пишущие машинки регистрируют. Ну, правда, слава богу, не все. Я, например, достал себе совершенно уникальную пишущую машинку. Это был очень старый Underwood, принадлежавший известному коллекционеру современной живописи, недавно скончавшемуся Георгию Дионисовичу Костаки. Его машинка была не зарегистрирована, потому что он сам был работником канадского посольства.
Угу.
Вот. И на этой машинке печатались вторая закладка этого такого, ну, полужурнальчика, полупоэтического альманаха. Потом перепечатывали это же самое друзья, друзья, друзей. В общем, когда у нас было в руках 200 экземпляров, мы считали, что номер вышел в свет. И вот таким образом этот журнал дал как бы такую дорогу. Ну и песням Акуджавы, и, скажем, стихам Бродского, да. Это тоже первая публикация его, стихам Беллы Ахмадулиной, это тоже ее первая публикация.
Но ведь журналы расходились сугубо среди друзей и передавались людям, которые друг другу доверяли. Из 200 человек, прочитавших журнал, значит, один кто-то уже стукнул.
Это все не вполне так. Следствие продолжалось, ну, больше, чем полгода. Они допросили гораздо больше, чем 200 человек. И никто не сказал, что, так сказать, вот взял у меня журнал или что-нибудь хотя бы там, скажем, плохое о журнале. Хотя, в общем, говорить этого не надо было. На последней странице этого журнала просто стоял мой адрес.
Uh-huh.
Вот. Но, в общем, ну, ничего. Единственное, что один молодой человек явно с дуру ляпнул, что за год до этого я сдавал за приятеля экзамены на аттестат зрелости. И поскольку тогда не удалось за полгода на Лубянке слепить из этого, так сказать, политическое дело, вот, то меня взяли и посадили за эту сдачу экзаменов.
Александр, а вот я представляю как раз ту категорию людей, которые в то время в Советском Союзе хотели достать этот журнал и не смогли. Мы слушали западные радиостанции, в частности, слушали BBC, которая передавала о вас очень часто, и мы провели, наверное, не одну ночь в бесконечных разговорах на кухне, как это делалось тогда, и обсуждая то, что вы сделали, и изо всех сил стараясь как-то этот журнал найти и выйти на него, но нам это не удалось. В то время нас потрясла одна такая деталь. Мы определяли то время, мы говорили, что мы живем в то время, когда слово важнее дела. Сажали за слово. За любое неосмотрительное, за любое слово, противоречащее властям. И вдруг появился человек, который что-то сделал. Это было в нашем тогда представлении первое настоящее дело. И нам очень хотелось этот журнал получить, но, увы, мы из Ленинграда не смогли этого сделать.
Хотя один из номеров был целиком ленинградским. А. Это вот был как раз тот номер, Бродский. Где был Бродский, где был Бобышев, Найман, Рейн, Нонна Слепакова, Кушнер.
Это Алексей не с теми людьми дружил, видимо, просто.
Может быть. Но это говорило, в общем, скорее о том, что... Это один из тезисов моих здешних лекций о кружковости российской интеллигенции, которая, с моей точки зрения, сейчас уже практически кончилась вместе с кружковостью.
Я подхватываю вашу мысль. Кружковость российской интеллигенции, и мы географически можем ее определить совершенно точно. Кружковость — это происходило на кухнях. Именно об этом и есть следующая песня.
Да, бывало, пивали и гуливали, но не только стаканчиков доля. Забегали, сидели, покуривали, вечеров до рассвет продля. Чай стихов при огарке моргающем перечитано, слушано всласть. Чай гитара Высоцкого с Галичем тоже здесь, а нигде завелась. Чай, да, сахарная пища духовная, но еще с незапамятных пор наипервейшее дело кухонное — это русский ночной разговор, где все время по нитке таинственной, от какого угла ни начни, все съезжается к теме единственной, словно к свечке горящей в ночи. Россия, матерь чудная, куда, откуда, как, томление непробудное, рывки из мрака в мрак, труднее и извилистей найдутся ли пути, да как же столько вынести, чтоб сызнова нести. Черные Маруси, о, потьма и даль строй, о, Господи Иисусе, о, Александр Второй, который век бессонная, кухонная стряпня. И я там был, мед, пиво пил и корм, пошел в коня.
Юли Ким, кухонный разговор. Александр, песня просто про вас. Вы там были, и мед пили, и корм пошел в коня.
Вы знаете, нет. Самое забавное, что это не так.
А слова про черную Марусю, про потьму, это все про вас.
Все правильно. Это в какой-то мере, так сказать, черная Маруся и потьма, это как бы про меня. Но первое вот это дело, этот самый самоиздатский журнал, он был вне кухонных разговоров, он был в еще более дальнем нашем прошлом. Он был во время коммуналок. Вот это все. Понимаете, тогда не могло быть кухни. Тогда все проходило в комнате, где жили, в общем, много народу. Вот. И куда приходили сквозь взгляды соседей. Через длинный-длинный коридор.
Кухни начались где-то в самом начале 60-х.
Это уже когда кооперативные квартиры пошли.
Да, вот. И тогда уже было другое. Но ко мне это не имеет отношения. У моей подельницы и когда-тошней машинистки Веры Ложковой по этому поводу есть присказка. А Гинзбург в это время сидел.
А Гинзбург, надо сказать, в это время все время сидел. Значит, вот мы говорили о синтаксисе. А ведь вторая эта посадка была в 67-м году. А в январе 68-го года был уже приговор. Это дело очень знаменитое, очень громкое. Это Гинзбург, Голонсков, покойный, царство ему небесное, умер в заключении. Добровольский и вот Лошко. Вера Лошкова, о которой сейчас говорил Александр. Это дело настолько нелепое и страшное, я в это время был уже в Англии, что здесь все просто таращили глаза, и было трудно объяснить. Например, их всех арестовали, они сидели в заключении, и вдруг неожиданно объявляется, что к ним приехал эмиссар. Их обвиняют в том, что к ним приехал эмиссар из Венесуэлы, некто Брокс Соколов, и привез им в тайном поясе какую-то не то литературу, не то что-то еще. Позвольте, но они уже сидели, и об этом было давно оповещено. Как его пристегнуть к этому делу? Я не помню, как его пристегнуть.
Вы на очной ставке.
А, нет, все очень просто. Нас надо было пристегнуть обязательно к Народно-трудовому союзу.
К заграницей и к НТС, да-да.
И действительно, у Добровольского была какая-то связь с НТС, он свалил эту связь на себя, на Голанского. И вот как раз НТС и прислал вот этого самого агента Брокса Соколова, молоденького студентика, который учился в Париже, приехавшего в Париж из Венесуэлы, для того, чтобы организовать кампанию в нашу защиту. Он привез листовки с нашими портретами. И вдруг во время суда встает прокурор и говорит: «Я прошу заслушать свидетеля Брокса Соколова, прибывшего из Венесуэлы и арестованного нашими органами». Тут вскакивает мой адвокат Борис Андреевич Золотухин, ныне депутат Верховного Совета, после 20 лет отсутствия в адвокатуре. Вот, и говорит: «Простите, а о чем должен свидетельствовать этот свидетель, которого вы только что арестовали?» Прокурор отказывается отвечать на этот вопрос, суд постановляет вызвать свидетеля. Выяснилось, что свидетель может сказать, что ему в Париже сказали, что он поедет защищать литераторов, а он видит на скамье подсудимых уголовников. Ну, я вполне допускаю, что мы похожи были на уголовников на скамье подсудимых.
Из-за стриженности.
Нет, мы даже стриженные не были. Я думаю, что мы даже были слишком обросшие. Вот. Но это единственное, о чем он мог свидетельствовать. Ну, в общем, это было все скорее, так сказать, для пропаганды, потому что это был момент, когда в зале суда вдруг появилась кинотехника, прожектора, огромное количество микрофонов. Ушел свидетель Брокс Соколов, все убрали.
Да-да, это позорнейший был процесс, страшный. Но это был еще новый срок, а потом ведь был и третий срок, да?
Был.
А третий когда произошел?
А третий – это уже 77-й год. В это время уже существовал Русский общественный фонд помощи политзаключенным и их семьям, основанный Солженицыным, и я им занимался. И существовала Московская хельсинская группа, за которую, собственно, меня и арестовали. На мое счастье, арестовали просто первым из всей хельсинской группы, там потом пошли.
Почему, на ваше счастье?
А дело в том, что первому, в общем, достается вся известность. Вот, вокруг первого масса шума всегда. И получилось так, что вот руководителя группы, профессора Орлова, арестовали вторым, буквально через несколько дней после меня. Ему пришлось отсидеть, в общем, почти 9 лет. Весь лагерь, всю ссылку, а меня довольно быстро уже там, через 2.5 года меня уже обменяли.
Потому что был шум вокруг имени.
Потому что был шум.
А вот роль интеллигенции, скажем, до коммунизма и до выхода из лагеря вообще, какие у вас взаимоотношения были? И меня интересует вот, что в третий раз вас арестовывают. Это то, из чего ночные вообще кошмары состоят. Человек уже только что отошел, только оклемался от двух отсидок, опять вошел в нормальный ритм жизни, в семью, и вдруг стук в дверь, и за ним опять приходит.
Вы знаете, это все не так. На самом деле все не так. Вот внутренняя свобода, которую ты получаешь, В результате первые отсидки, еще больше второй отсидки. Это, наверное, самый сильный наркотик, какой есть. И ты уже просто на самом деле иначе, вот без этого, без участия в этой жизни, ты уже не представляешь себе своего существования. Поэтому это, конечно, может быть трагедией для семьи, может быть, и тут скорее чувствуешь даже вину свою перед ними. Но для того, чтобы жизнь была нормальной, ты должен делать то, что ты должен.
Да. И поэтому страха, в принципе, уже нет.
Страха, в принципе, нет, тем более, что два раза ты выжил.
Ведь столкновения и жертвы, которые вы приносили в виде лишения свободы, в виде разлуки с семьей и так далее, в общем, и риск серьезной собственной жизнью, он происходил на уровне столкновений идеологий, вернее, с вашей стороны. Это была вера в то, что вы делали, в какие-то свои идеалы, в человеческие ценности, ради которых вы занимались этой деятельностью. А с другой стороны, это была система установленных каких-то идеологических таких штампов, я бы сказал, на тему которых вот следующее такое стихотворение, исполненное в стиле рэп. Я не знаю, знакомы ли вы с современным рок-н-роллом, но вот рэп...
Меня знакомят с этим дети.
Знакомы, да? Угу. Так вот, в стиле рэп московский поэт Виктор Коваль исполняет следующее такое произведение.
В ранних философско-экономических тетрадях Карла Маркса черным по белому ясно изложена проблема отчуждения личности в капитализме. Как, каким путем и от чего она отчуждается? Личность при капитализме. Это личность при капитализме. Джон ли Адам или Сэм? Нам оттуда без разницы совсем, но просто личность при капитализме отчуждается при капитализме. В процессе производства при капитализме. Либо просто в жизни. При капитализме, ибо результат ее труда отчуждается куда-то не туда. Капиталисту при капитализме чуждый труд, поскольку он ненужный лично Джону или Адаму. Да нафиг надо ему, бегать на работу, если б не получки при капитализме. А если нет получки при капитализме, в доме на хлобучке при капитализме, от этой заморочки при капитализме, Джон ходит в оболочке при капитализме, отчуждение от всего на свете. При капитализме, плачут дети, при капитализме, плачут жены, при капитализме, их Адамы и Джоны, при капитализме, ходят отчужденные, при капитализме.
Виктор Коваль и рэп на тему отчуждения при капитализме. Итак, мы остановились на третьем вашем сроке, который подошел к концу через 2,5 года. Что произошло?
Произошел обмен. А точнее говоря, 3 человека из нашего лагеря, 2 из разных других мест, дернули на этап. То есть пришли в камеру и сказали, собирайтесь с вещами.
В камеру? Вы
Был уже лагерь особого режима, с камерным содержанием, полосатые формы.
Спец.
Вообще, спец. Это был самый маленький лагерь в Советском Союзе. 30 человек.
Это где он находился?
В Мордовии, первый лагерь. Вот, ну, такой. Для особо опасных рецидивистов, особо опасных государственных преступников.
Каким вы и были?
Каким я, как ты
каким
оказался.
Я считался.
Каким я и оказался. Вот, при этом самое главное было для начальства, это чтобы мы не видели друг друга, чтобы мы не могли обменяться таким опытом. И вот поэтому нас из лагеря вывозили на разных воронках на этих самых машинах для заключенных. Вот, нас везли в разных вагонах до лагерной пересылки. Прятали друг от друга там. В конце концов, на трех воронках доставили на вокзал в Потьме. Посадили, правда, в один вагон. Но это был пустой вагон для заключенных, где одного посадили в одном конце, другого в другом, третьего посередине. Около каждого поставили часового в парадной форме. Но поскольку, в общем, так сказать, краем глаза или краем уха мы все-таки слышали, кто и кто, вот, то, во-первых, мы мало сволновались, потому что за каждым из нас, кроме грехов, за которые мы попали в лагерь, были еще и лагерные грехи. Потому что, вот, скажем, у Кузнецова и у меня было совместное одно дело. У нас только что ушла от нас на волю рукопись. Ушла и не дошла, попалась по дороге. Уезжал человек в ссылку, взял ее с собой и не смог довезти. Попался при обыске. Ну и мы были, в общем-то, уверены, что везут нас, как зэки говорят, на раскрутку, на новое дело. Ну, в общем, привезли нас в Москву. Переночевали мы в Лефортове. После чего рано-рано утром, ну, часа в 4, нас вот так дернули. Всех, опять же, порознь. В кабинет к начальнику. И там объявили, что, мол, лишаетесь гражданства и высылаетесь за пределы. Вот. И дальше уже мимо камеры переодеться в вольное, болгарское, чешское, польское. Ну, какого только не было. До сих пор храним.
Новое дали вам.
Все абсолютно новое и все абсолютно по размеру. Вот. Уж как они нас обмеряли, я не знаю.
Но у вас там все данные уже в досье.
Наверное. Вот. Ну, надо сказать, что фигуры у нас сильно менялись за время, так сказать, с ареста. Вот.
Вы пару размеров сбросили, видимо.
Да. И, в общем, в аэропорт, в самолет и через Канаду в Нью-Йорк.
И вы прямо из камеры мордовского лагеря?
Ну, практически из камеры в Нью-Йорк.
На кого же вас обменяли?
А это были два чекиста, работавших в советском представительстве в ООН, Энгер и Черняев, которые, ну, не за полгода где-то до этого их поймали на получении секретных сведений и успели уже приговорить каждого к 50 годам. Вот. Но мы не видим, мы вообще о том, что обмен, мы узнали уже в Нью-Йорке. Мы знали, что нас высылают. Вот. И уже в Нью-Йорке, когда мы ехали по Нью-Йорку на машине, там, на машинах, там, в отель, нам сказали, что был обмен. Мы его не увидели.
Вы сейчас ведь ездите в Москву регулярно. Я несколько перескакиваю с одного на другое. Но вы сейчас ездите в Москву по своим газетным делам.
А можно мы до этого? Один момент только, который вы пропустили.
Да. Не, я к тому, что вы не встречаетесь случайно с Энгером и Черновым.
Черняевым.
Нет, вы знаете, хотя, очень забавно. Не знаю, как с ними. А вот их коллега, с которой я уже однажды встретился и еще, надеюсь, встретиться, которая их хорошо знает и очень хорошо к ним относится, работает в спецхране библиотеки Ленина, куда меня теперь стали пускать.
Я думаю, что в следующий приезд у вас встреча состоится, представляете? С одной стороны, 100 лет тюрьмы на двоих.
Ну, вы знаете, я не знаю... Я не думаю, что мы так уж любопытны друг другу.
Да, но все-таки встреча, в принципе, надо было бы разок провести.
Я хотел вспомнить еще один эпизод, который, слава богу, имеет более отрадный характер. Вы тут, Сева, говорили про семью. Насколько я помню, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы ведь женились в тюрьме. Ведь Арина Жалковская, если не ошибаюсь, ее фамилия девичья, ныне Арина Гинзбург, живущая в Париже, ваша супруга. Она ведь не была с вами расписана. Как это было?
Она теперь у меня не только супруга, но и начальник. Поскольку она заместитель главного редактора в газете.
Все супруги начальник.
Попрошу слова выбирать с осторожностью.
Мы успели подать заявление в ЗАГС, и тут меня арестовали. Когда меня арестовали, на Арину начали с нездешней силой давить, чтобы она от этого отказалась. Причем не только родные, не только там, мама, но и в университете, где она работала. Ну, действительно, как получается, жена преподает русский язык иностранцам, а мужа сажают по политической статье. В общем, из университета ее вышибли, в конце концов. А расписаться нам так и не давали. Один раз нам дали коротенькое свидание на 2 часа, потом начали в свиданиях отказывать. И тогда мне это надоело, я объявил голодовку, потребовав, чтобы нас зарегистрировали, чтобы мне давали свидание с женой. И где-то уже недели через 2 к этой голодовке начали присоединяться другие зэки. Каждый день кто-нибудь еще.
А вот по опыту, сколько можно голодать? Через сколько человек уже начинает на тот свет отправляться?
Ну, надо сказать, что если, как тогда, когда через недели 3 начиналось искусственное кормление, то на нем, в общем, ну, загибаясь, конечно, можно продержаться почти год. А, ну, без искусственного кормления можно месяц с небольшим. Угу. А у меня без искусственного кормления не было. Как правило, через 2,5 недели оно начиналось. А, у меня было 2 таких, ну, солидных, как бы, голодовки. Самая большая была 35 дней, а в общем, вот для того, чтобы жениться, мне хватило 26. Власти сдались. Но дело в том, что они сдались не из-за голодовки, они сдались благодаря «Голосу Америки» и BBC. Дело в том, что мы, перед тем, как мне объявлять голодовку, мы сумели так наладить связь с Волей, что в Москве, а следовательно и на Западе, знали, что в этот день происходит в лагере, что в этот день происходит на этой голодовке.
Мы этим много занимались, я помню.
Как... Вы знаете, об этих вот подробностях, как вы вели связь, я спрошу через минуту, но вы напомнили нам о том, что BBC и «Голос Америки» вещали и доносили сведения о вас, что мне лично напоминает о моих рабочих обязанностях. То есть мы с вами сидим, исключительно интересно разговариваем, но у нас есть рабочие обязанности, а именно юбилейные и памятные даты, которые сегодня, как и каждую неделю, доложит Леонид Владимирович.
23 октября 1917 года и 23 октября 1927 года с 10-летним интервалом день в день, 75 и 65 лет назад, были приняты 2 совсем разные резолюции ЦК партии. Резолюция 17 года звучала так: «Вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело». Наверное, перед путчем 91 года вот так же собрались 13 заговорщиков и решили: пора действовать. В том давнем заседании участвовали тоже как раз 13 человек. Из 22 членов ЦК 9 отсутствовали. Как вы знаете из отмененных ныне учебников, в данном случае написавших правду, Зиновьев и Каменев голосовали против резолюции, предложенной в такой редакции Лениным. В учебниках, правда, нигде не говорится, сколько было членов ЦК на заседании и кто именно отсутствовал. Можно с полным правом утверждать, что такие отсутствовавшие члены ЦК, как Нагин, Рыков или Милютин наверняка тоже голосовали бы против резолюции, а может быть, число голосов против было бы еще больше, но нет смысла гадать, что было бы, если бы их на заседании не было и резолюция прошла. Забавно еще отметить, что те же Зиновьев и Каменев, которые голосовали против резолюции, были тут же, как ни в чем не бывало, избраны в политическое бюро по руководству восстанием, сокращенно Политбюро. Я уже не раз напоминал интересный состав первого Политбюро: Ленин, Сталин, Бубнов, Зиновьев, Каменев, Сокольников и Троцкий. Всех названных после Сталина, то есть попросту всех, кроме Ленина, Сталин физически уничтожил. Ну, а резолюция, принятая через 10 лет, 23 октября 27 года, она называлась «О выводе товарищей Зиновьева и Троцкого из Центрального комитета ВКПБ». Это начался многоступенчатый сталинский процесс, закончившийся вышеупомянутым физическим уничтожением. Впрочем, можно ведь сказать, что процесс уничтожения одних заговорщиков другими начался вместе с заговором, то есть с первой из двух резолюций от 23 октября, если еще не раньше. 18 октября 1972 года, 20 лет назад, в Вашингтоне было подписано торговое соглашение между США и СССР. Открывались хорошие перспективы торговли, появилось ироническое, но в общем доброжелательное американское выражение «водка кола», а в России пшеничную водку стали называть «кола с Америки». Как вдруг 3 января 1975 года президент США Джеральд Форд подписал американский закон о торговле с поправкой Джексона Ваника, гласивший, что статус наибольшего благоприятствования в торговле с Соединенными Штатами может предоставляться только странам, разрешающим свободную эмиграцию своих граждан. Заметьте, даже не говорилось «свободные выезды и возвращения», как во всеобщей декларации прав человека ООН, а только «свободная эмиграция». Что же делает советское правительство? Моментально, через какую-нибудь неделю, оно заявляет, что Советский Союз в одностороннем порядке денонсирует торговое соглашение с США, так как новый американский закон о торговле представляет собой, видите ли, вмешательство во внутренние дела других стран. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела. Брежневцы проявили тогда пресловутую твердость в переговорах с Америкой еще и потому, что в это время шла конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе. И советские представители бешено торговались с западными по поводу так называемой «третьей корзины», то есть раздела о правах человека. Не разорвать торгового соглашения с Америкой значило молчаливо признать отступление, ослабить свои позиции на конференции в Хельсинки, где от Советского Союза тоже требовали разрешить эмиграцию, а надо было не пущать, а то еще все сбегут, чего доброго. И вот не пущали. Об этом любопытно вспомнить сегодня, когда пущают вполне свободно. Те, кто думал, что все сбегут, кто шутил, что из 2 миллионов евреев, живущих в России, 20 миллионов эмигрируют в Израиль, сильно ошиблись. При свободном выезде и въезде незачем бежать из страны. Можно, если интересно, съездить и вернуться. 21 октября 1947 года, 45 лет назад, правительство Республики Чили разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом и Чехословакией за то, что представители этих двух стран, как было сказано, подстрекали к коммунистическим беспорядкам на чилийских угольных шахтах. Молодого организатора тогдашних коммунистических беспорядков Луиса Карвалана КГБшники так любили, что в 1976 году отдали за него политзаключенного Владимира Буковского. Два коротких напоминания. 20 октября 1897 года, 95 лет назад, родился Евсей Григорьевич Либерман. Как? Вы не помните Евсея Григорьевича? Экономиста из Харькова, по предначертаниям которого Косыгин объявил свою реформу 1965 года? Тогда об этом трубили во всех газетах. Не о Либермане, конечно, а о реформе, которая вот уже поднимет одним махом экономику страны. Но реформа не состоялась, и Евсея Григорьевича, как и самого Косыгина, молодые люди давно уже не помнят. 23 октября 1927 года, 65 лет назад, родился блистательный польский философ, профессор Оксфордского университета Лешек Колаковский. Многое лето.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы теперь возвращаемся к нашему разговору. Связь с волей, передача данных на «Голос Америки» — вот где вообще материал для международных детективов. Вот где напряжение, которое по своей фабульности вообще не знает ничего равного. Потому что вы находитесь на самом дне жизни, за вами секут круглые сутки, вы в полосатой робе. Бог знает вообще...
Нет, ну, надо сказать, что первый раз вот, когда меня посадили по делу Синявского и Даниэля, я был не в лагере особого режима, а в лагере всего-навсего строгого режима, но в том, который назывался «Гадюшником», куда отправляли всех, от кого ждали неприятностей. Вот, туда попал Юлий Даниэль, туда попали масса, в общем, таких, так сказать, крайне неприятных людей. И действительно, и ровно оттуда уходила масса информации на волю. Хотя собрали нас всех вместе ровно для того, чтобы следить, чтобы этого не было. Ровно оттуда мне удалось сделать две радиопередачи, которые шли потом по «Голосу Америки».
То есть вашим же и голосом.
Моим же голосом. То есть надо сказать, что это стоило утром, когда они прошли, стоило посмотреть на наше начальство, когда оно входило в зону.
Да так вы же им карьеру всю порушили одним этим делом.
Вот, в общем, первое, они кое-как выдержали. Они сделали вид, что они этого не слышали. Но второе, это было уже выше их сил, и меня тут же отправили во Владимирскую тюрьму. Откуда мы умудрились послать телеграмму поздравления Солженицыну с Нобелевской премией?
Каким же образом это все делалось? Где же были эти все магнитофоны?
Ну, надо сказать,
до сих пор нельзя...
Нет, все можно. Все очень просто на самом деле. Какое-то время я работал в лагере электриком. И наши надзиратели знали, что я умею много чего чинить. В частности, один из них, сначала один, потом другой, попросили меня починить им магнитофоны.
Угу.
Они, правда, были жутко хитрые, и микрофона они мне не дали. Но пленку для того, чтобы проверить магнитофон, я у них все-таки стребовал, так сказать. А иначе как я могу вообще знать, что он работает? Вместо микрофона я перепаял динамик. В общем, на этих магнитофонах это и записывало. Ну, а пленки я у них немножечко отрезал.
Я технически объясню, потому что динамик, он работает в режиме воспроизведения, когда говорит.
Да.
Но если в него говорить, он вырабатывает электромагнитный сигнал,
совершенно
который можно
точно
использовать.
Точно так же, как нормальный динамический микрофон.
Да. Угу.
Вот. В общем, ну, будучи чуть-чуть технически грамотным, это уже можно было сделать. Вставала вторая проблема, о которой действительно говорить до сих пор все-таки труднее, это о том, как удавалось вот эту малюсенькую, маленький кусочек пленки, уже намотанный на спичку, а не на кассету, вот, как его удавалось перекинуть на волю. Это бывало по-всякому, так сказать, и вот эти методы мы сохраним все-таки для будущих зэков.
Александр, вы в начале нашей передачи вы сказали такую фразу, что интеллигенция кончилась с кружковостью. Но вообще, возможно ли такое, чтобы в России этой интеллигенции не было?
Возможно. Я думаю, на самом деле, что сейчас того, что называется российской интеллигенцией, нету. Вы знаете, когда я сегодня говорю о примере русского интеллигента, я почему-то первым называю писателя Олега Волкова. Человека, прошедшего 27 лет лагерей, ссылок, тюрем, всего такого. Но давайте не забывать, что ему сегодня 92 года. Что то, что он сохранился, это наша счастливая случайность. Понимаете? Я думаю, что российская интеллигенция в том виде, в каком она существовала, и в том виде, в каком она описана, что она действительно вымерла. Ну, примерно так, как вымерла первая эмиграция. то, что есть сейчас, и то, что будет завтра, это уже зависит от того, какая будет Россия. И вот вчера у нас даже возникла по этому поводу полемика, когда, ну, в общем, я не был, наверное, достаточно убедительным, утверждая, что интеллигенция необходима России, когда возражал англичанину, который говорил, так может быть, если от интеллигенции было столько бед, а были же действительно,
ну, грубо говоря,
все эти революции.
Да, Россию довели-то до этого всего кто?
Вот. Так может быть, лучше без интеллигенции обойтись?
Чтобы без выспренных
разговоров. Это уже вопрос другой, Александр. А я хочу вам задать такой вопрос. Вот мы знаем, что какие-то большие исторические явления, скажем, фашизм, вот они очень хорошо документированы. Или, скажем, там, какой-нибудь геноцид, уничтожение евреев. Все это, Холокост и так далее, все это хорошо документировано. А не кажется ли вам, что вот это явление русской и интеллигенции, оно недостаточно хорошо документировано, особенно интеллигенции 60-х, 70-х годов, которым, в общем-то, удалось сделать гораздо больше, чем сделал, скажем, Горбачев или какие-то партийные бюрократы, для того, чтобы изменить сознание человеческое?
Вы знаете, я не согласен с тем, что это не документировано. Об этом написаны горы, это не прочитано. Понимаете, сегодня, к сожалению, время очень неподходящее для чтения. Время, когда масса пишется, причем вот такого именно, не художественного, а исторического, документального, даже не публицистического, а именно исторического. И ставится на полку, даже печатается, и ставится на полку, и не читается. Вот, поэтому я думаю, что просто дойдет
что и нет интеллигенции.
Потому что, наверное, потому что некому читать.
Может быть, и есть кому читать, но некогда.
На вот так кухне... не может быть. Вот так точно не может быть.
Нет, конечно, читать.
Точно так же, как я не верю в то, что книги покупать не на что. Mm-hmm. Я, в общем, вырос в атмосфере, когда на книги уходила ровно половина зарплаты.
Но вы это далекое прошлое. Да. Сейчас уже такого нет.
Но вы же сейчас, я просто в заключение хочу сказать несколько слов. Вы же сейчас ездите регулярно в Россию по газетным вашим делам. Mm-hmm. Это газета «Русская мысль», издающаяся в Париже, которую вы распространяете также в России. Вы видите, что происходит в интеллигентных кругах. Вы видите, как бьется интеллигенция просто за жизнь, за выживание.
Да, действительно, российские интеллектуалы, которые, так сказать, которые привыкли, что их называют интеллигентами, бьются за выживание. Все верно. Существуют микроостровки, на которых мы и стараемся, вот мы как газета, на которых мы и стараемся устроиться. Вот скажем, мы распространяем газету через книжные магазины, причем не все. А вот есть очень маленький букинистический магазин «Остоженко» у метро «Парк культуры» в Москве, где владелец этого магазина, он не только букинист, так сказать, от бога букинист, он еще и издатель. Ему принадлежит издательство «Раритет». Он печатает у себя в издательстве стихи Геннадия Айги. Понимаете, это остатки какого-то мира настоящей интеллигенции. Вот это то, что, несмотря на любые ошибки, несмотря на любую вредоносность интеллигенции, мы пытаемся сохранить и, может быть, умножить.
Ну что,
давайте
Александр,
выпьем за то, чтобы она
на
никогда все-таки не погибла.
Не пришла. За интеллигенцию мы и выпьем, и простимся с вами, дорогие друзья. До встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Большое спасибо Александру Гимбургу и вам всем самого лучшего. До свидания.